Василий занемог, едучи с Богомолья из Троицкого монастыря на охоту в Волоколамский. Это были две постоянные цели поездок великого князя. В характере Василия замечаем более живости, более склонности к движению, к перемене мест, чем у отца его Иоанна, который, по словам знаменитого его современника Стефана Молдавского, любил сидеть спокойно на одном месте, а между тем владения его увеличивались со всех сторон. Василий, кроме Троицкого монастыря, езжал на Богомолье в Переславль, Юрьев, Владимир, Ростов, к Николе на Угрешу, в Тихвин, Ярославль, Вологду, Кириллов монастырь, к Николе Зарасскому. Другой целью поездок была охота, которой Василий был страстен. Занемогши трудную болезнью, он, однако, не утерпел, когда наступила благоприятная для охоты погода, и выехал в поле с собаками. Любимым местом для охоты был у него Волоколамский, который, однако, он стал посещать не ранее 1515 года, то есть года два спустя по смерти последнего волоцкого князя Федора Борисовича. В 1519 году он пробыл в Волоке от 14 сентября до 26 октября. Ездил на потеху также в Можайск. Лето Василий любил проводить за городом. Любимыми подмосковными местами его были остров Воробьеве и Воронцове. В 1519 году в мае он выехал из Москвы к Николе на Угрешу, оттуда в остров, где жил до Петровок, а потом все лето провел в Воронцове. Отношения Василия к Иосифову монастырю живо выставляются в рассказе, что дьякон, начавший молиться за великого князя, не мог продолжать от слез. Игумен и братья также плакали. Князь Курбский лучше всего объясняет нам эту картину, близко соединяя в своей вражде Василия с монахами Иосифова монастыря, говоря, что эти монахи были подобны Василию. Видим в Василии живое сочувствие господствующему интересу времени, интересу религиозному, сочувствие к монастырю, который имел для лучших людей неотразимую привлекательность, как лучшее избранное общество, занимавшееся высшими вопросами жизни. Сюда люди более живые, более развитые, более способные обращать внимание на любопытные вопросы жизни, шли за разрешением этих вопросов, за умную беседою вообще. Здесь они могли всегда узнать что-нибудь для них важное, ибо здесь собирались книги, здесь сосредоточивалось тогдашнее просвещение, здесь складывалось духовное, умственное оружие, необходимость которого в важных борьбах и тогда хорошо понимали. Три монастыря пользовались особенным расположением Василия. Иосифов Волоцкий был ему близок по отношениям к основателю, находился под его особенным покровительством, отличался приверженностью к его лицу, но самая эта близость отношений, недавняя знаменитость монастыря не могли внушить великому князю такого высокого уважения, какое он питал к монастырям Кириллову-Белозерскому и Сергиеву-Троицкому. Иноческая жизнь в первом особенно его прельщала, так что он выражал желание постричься здесь. Троицкий монастырь по святости и государственному значению основателя не переставал пользоваться всеобщим великим уважением. «Вашими молитвами, — говорил Василий Троицкому игумену, — дал мне Бог сына. Я крестил его у чудотворца, поручил его ему, положил ребенка на раку преподобного. Вам, отец, я своего сына на руки отдал». Прежде, обращаясь к митрополиту, братьям и боярам, великий князь сказал: «Приказываю сына Богу, Богородице, святым чудотворцам и тебе, отцу своему Даниилу, митрополиту всея Руси». Не прибавил, что приказывает братьям, которым обратился только с напоминанием о их обязанностях к племяннику, о клятве ими данной. Мысль о малолетстве сына, о возможности смут по этому случаю, сильно беспокоила умирающего. «Молись, отец, о земском строении», — говорил он троицкому игумену. Жены и сына не было долго у постели больного. Причина вскрывается. Он боялся своим изнеможенным видом сокрушить жену, испугать сына. Пока еще оставалась надежда на выздоровление, он не хотел с ними видеться. Дожидаясь возможности сказать жене утешительное слово, показаться не в столь страшном виде. Будучи здоров, он желал нравиться молодой жене и для этого даже обрил себе бороду. Когда надежда на выздоровление исчезла, больной решился благословить старшего сына крестом Петра Чудотворца, соединяя с этим действием особенную силу, который не хотел лишить своего наследника. Но и тут было раздумал, боясь испугать своим видом малютку. Все заботы, все мысли о будущем сосредоточивались у больного на одном старшем сыне, великом князе, наследнике престола. Но если для отца государя мысль о старшем сыне была преобладающая, то мать не могла забыть и о младшем сыне, настояла, чтобы отец благословил и этого малютку. Высказавшиеся здесь семейные отношения Василия дополняются немногими дошедшими до нас письмами его к Елене. В одном письме великий князь заботливо спрашивает у жены о ее здоровье. «От великого князя Василия Ивановича всея Руси, жене моей Елене. Я здесь, дал Бог, милостью Божию, пречистой его матери, чудотворца Николы, жив до Божьей воли. Здоров совсем, не болит у меня, дал Бог, ничто. А ты б ко мне вперед о своем здоровье отписывала, и о своем здоровье без вести меня не держала, и о своей болезни отписывала, как тебя там Бог милует, чтоб мне про то было ведомо. А теперь я послал к митрополиту, да и к тебе, Юшка Шейна, а с ним послал к тебе образ преображения Господа нашего Иисуса Христа. Да послал к тебе в этой грамоте запись свою руку, и ты бы эту запись прочла, да держала ее у себя. А я, если даст Бог сам, как мне Бог поможет, непременно крещенью буду на Москву. Писал у меня эту грамоту дьяк мой, Труфанец, и запечатал я ее своим перстнем». Собственноручная записка великого князя, к сожалению, не дошла до нас. Второе письмо великого князя к Елене есть ответное на уведомление ее, что у маленького Иоанна показался на шее верет. «Ты мне прежде об этом зачем не писала? И ты б ко мне теперь отписала, как Ивана сына Бог милует, и что у него такое на шее явилось, и каким образом явилось, и как давно, и как теперь. Да поговори с княгинями и боярынями, что это такое у Ивана сына явилось, и бывает ли это у детей малых? Если бывает, то от чего бывает? С роду ли? Или от иного чего? О всем бы об этом ты с боярынями поговорила и их выспросила, да ко мне отписала подлинно, чтобы мне все знать. Да и вперед чего ждать, что они придумают? И об этом дай мне знать. И как ныне тебя Бог милует, и сына Ивана, как Бог милует, обо всем отпиши». Елена отвечала, что верет прорвался. Василий писал к ней опять. «И ты б ко мне отписала. Теперь что идет у сына Ивана из больного места? Или ничего не идет? И каково у него это больное место? Поопало или еще не опало? И каково теперь? Да и о том ко мне отпиши, как тебя Бог милует. И как Бог милует сына Ивана. Да побаливает у тебя пол головы, и ухо, и сторона. Так ты бы ко мне отписала, как тебя Бог миловал. Побаливало ли у тебя пол головы, и ухо, и сторона, и как тебя ныне Бог милует? Обо всем этом отпиши ко мне подлинно». Четвертое письмо ответное на уведомление Елены о болезни второго сына Юрия. «Ты и вперед о своем здоровье и о здоровье сына Ивана без вести меня не держала. И о Юрье сыне ко мне подробно отписывай, как его станет вперед Бог миловать». В пятом письме пишет: «Да и о кушанье сына Ивана вперед ко мне отписывай, что Иван сын покушает, чтоб мне было ведомо». Мы видели, что по свидетельству Герберштейна Василий кончил то, что начато было отцом его, вследствие чего властью своею над подданными он превосходил всех монархов в целом свете, имел неограниченную власть над жизнью, имуществом людей, как светских, так и духовных. И советников его бояр никто не смел противоречить или противиться его приказанию. По известию Герберштейна русские торжественно провозглашали, что воля государева есть воля Божия, что государь есть исполнитель воли Божией. О деле неизвестном говорили: «Знает то Бог да великий князь». Когда Герберштейн спросил седого старика, бывшего великокняжеским послом в Испании, зачем он так суетился во время приема послов, то он отвечал: «Сигизмунд, мы служим своему государю, не по-вашему». Когда боярин Берсень Беклемишев позволил себе противоречить Васильеву мнению относительно Смоленска, то великий князь сказал ему: «Ступай, смерть, прочь, не надобен ты мне». Встречаем известие, что в важных делах великий князь рассуждал в думе с братьями и боярами, но в то же время встречаем известие, что Василий о важных делах рассуждал, запершись сам третий, с любимцами, приближенными к себе людьми. К объяснению этих известий служит тот же драгоценный памятник повествования о кончине Василия. Здесь мы видим, что самым приближенным к великому князю человеком был Тверской дворецкий Шигона Поджогин. Потом доверенностью его пользовались дьяки Мансуров, Путятин, Цыплятев, Курицын, Раков, Мишурин.